Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, игумен Лука Степанов.
Приветствую, друзья. Очень рады продолжению наших бесед.
Начнем сегодня мы с Псалма 16, со стиха 2. Даже не со стиха, а с отрывка из этого стиха. Почему-то именно его выбрал составитель в качестве трудного. «Очи мои да видят-то правоты». Сразу же замечается в этой книге, что «видят-то» — это перевод слова «видят». «Оба ока» — двойственное число. И дается толкование сначала Афанасия Великого, который пишет о том, что здесь выражается желание видеть праведный суд, и Ефимия Зигабина, который утверждает, что речь идет о праведных определениях Божьих. Что, как мне кажется, примерно одно и то же, суд и определение.
Здесь таинственное псаломское слово о том, что человеческие глаза, то есть способность воспринимать, могут быть причастны истине. И поскольку человеческий путь — это тьма и ползок, человеческий путь — это то, о чем написал автор божественной комедии «Земную жизнь», пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. А вот здесь стремление или признание того, что глаза мои, а не глаза другого, как сказал некогда Иов, многострадальные, увидят его. Я знаю, Искупитель мой жив, и мои глаза, не глаза другого, увидят его. И вот «Очи мои да видят-то правоты» — это, видите, в церковнославянском переводе с таким выражением желания к исполнению, чаяния, упования на то, что глаза человеческие увидят полноту истины, что и произошло при Боговоплощении, при явлении Христа народу. Вот это и исповедует псалмопевец, когда в этом необычном и таинственном для восприятия все-таки слове «Очи мои да видят и правоты» открывает будущее человечества, которое будет освящено и преображено воплощением Сына Божьего и возможностью спасения для каждого из нас.
То есть вы считаете, что здесь речь идет о будущем? А может быть, псалмопевец имел в виду что-то настоящее? Да и мы, читая эти строки, можем молиться о том, чтобы наши глаза видели правду, а не только будущее Боговоплощения.
Дело в том, что полнота истины все равно во Христе, и не знало человечество этой полноты до Боговоплощения. Это высшая форма откровения Бога о себе, это не просто лучший, а единственный способ нашего возвращения в благодатное и совершенное богообщение. Поэтому все, что может быть как-то косвенно отнесено к истине, к приобщению к ней, к приближению к ней, помимо Христа, это только ступеньки к богопознанию, только какие-то интуитивные, иногда душевные, какие-то поиски и предвидения. Так что, как сказал Христос, «блаженны очи, видевшие то, что вы видите, и уши, слышащие то, что вы слышите, ибо многие цари и пророки прежде вас желали видеть истину и слышать истину, и стремились к ней». И из мира иудейского, и из мира языческого, и античные философы стремились к истине. Но явилась она таинственной для тех и для других, как говорит апостол Павел, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, в виде Христа распятого за грехи наши, но и воскресшего, явившего всю полноту и силу своего божества, и просветившего полнотой истины и наш род человеческий.
Но мы-то уже живем в эпоху после Боговоплощения. Когда мы читаем эти строчки, о чем нам молиться? Мы же не можем молиться о том, чтобы Бог воплотился, Он уже воплотился.
Да, разумеется, но воплотился Он для всех и умер за всех. Но не все усваивают себе, не все пожелают воспользоваться плодами этой искупительной жертвы за все человечество. Поэтому дальнейшие строки, вот в стих 4, «Яко да не возглаголят уста мои дел человеческих за словеса у стен твоих, а сохрани их пути жестоки». Является это ведение истины вследствие претерпевания, вследствие испытания, вследствие искушения, которое предстоит и неизбежно для каждого человека преодолеть, и только тогда открываются вполне его очи духовные, так что он может узреть Господа, так что он, с одной стороны, близ, а с другой стороны, далек от многих по причине нераскаянности сердца своего, по причине неготовности и нежелания претерпеть скорби, которые неизбежно необходимы ради преодоления той греховной поврежденности, которая присуща всем нам. Поэтому не бывает восстания без усилия, не бывает венцов без подвигов, не бывает видения Христа без претерпевания. Поскольку, видите, восставать из плена тех стихий страстных, которые нами властвуют, владеют до нашего обращения, очень непросто, как возвращение к бодрствованию от какого-то тягостного сна. Мне это как-то не очень знакомо. Я вот с юности, полюбив монашеское житие, как-то уж едва хрустнуло что-то, особенно если постучалось, вбило монастырское или колокольчик какой-то, как-то с большой радостью возвращаюсь в сознательное состояние и вскакиваю с жесткого ложа нашего, но знаю, что некоторые люди переживают какие-то мучительные страдания в связи с отрыванием головы от подушки. У меня даже был такой один друг, который с вечера возле будильника оставлял записку самому себе утреннему: «Коля, встань, тебе это очень надо». Но, тем не менее, не вставал утром по будильнику, несмотря на то, что ему это очень надо. Вот это пробуждение иногда дается очень тяжело, потому что какие-то силы телесные, душевные как-то скутаны, скованы вот этим сном в объятиях Морфея, как говорят, знающие дело. И вот тогда, выкарабкиваясь из этих объятий, из этих пут, требует каких-то усилий, какого-то внутреннего бодренного приказа, какого-то потенциала ледокола Ленин во льдах, который пробивает толщу, несмотря на эти торосы и наледи, и целые сталактиты, сталагмиты льда и сверху, и снизу опускающиеся, но нужно пробить это. Вот это должно быть действие произволения, вот это наша воля. Вот это наша воля, стремящаяся ответить на волю Божью к нашему спасению. Вот с этим трудности, с этим проблемы. Это то, что составляет для... Ну, и то, что я сказал в отношении своего пробуждения, это вовсе не распространяется на все стороны жизни, чтобы я бы от всего греховного, от всего того, что вредит единству со Христом, так же легко освобождался. Вот это хочется и самому себе, и всем пожелать. И именно об этом говорит псалмопевец, что восстание ко Господу, пробуждение к Нему, обретение Его как истины непременно сопровождается вот этим превозмоганием для уст разговоров пустых о делах человеческих, и вот этими пустями жестокими, жестокими, жесткими, которые необходимо совершать ради обретения Господа.
Так что же нам вообще о бытовых наших делах с людьми не разговаривать?
Апостол Павел велит не разговаривать, но так, чтобы каждое слово было приправлено солью веры. Вот загадка: подавай всякое кушанье ближнему, как повариха хорошая, так, чтобы оно не было пресным, неприятным на вкус. Приправь все. Следовательно, тот, кто в бодренном состоянии, тот, кто всегда освежает в себе расположение веры, любви и надежды, тот, кто предзрев Господа пред собою выну, яко одесной Его есть, тот и действует, и говорит, всегда в свете этой веры. То есть всякое его слово, оно не по искусственному какому-то соображению, не по его какой-то хитрости, рассудительности. Давай-ка я подберу слова к этому конкретному собеседнику. Он что понимает? Ну, опытный воспитатель всякий должен так действовать, сообразовываясь со способностью восприятия детей или взрослых, которые рядом с ним. А это происходит по природе, то есть естественно, в связи с тем естественным светом истины, который является там, где есть правая вера. И вот тогда в свете этой веры человек то, что говорит ближним, сопровождает неизбежно своим мировоззренческим каким-то состоянием, модусом своего собственного восприятия окружающей действительности. Поэтому, а как утвердить себя в Господе? Как стать, как Авраам, другом Божьим, ходящим всегда в присутствии Его? Конечно, это непрестанная молитва, это возношение ума и сердца к Богу. Конечно, это участие в богослужении, и не скажу еженедельное, а ежедневное. Это удобно в монастыре, конечно, скажете, исполнять. Ну, правильно, ну, никто не препятствует, милости просим. Обители наши православные открыты для паломников. Обретите этот опыт непрестанного пред Богом хождения. А чего так любят Афон люди наши, представители мужского пола из самых разных сословий, от правительства Российской Федерации до любых простых наших прихожан? Да потому что, оказавшись там, ты находишься почти неотлучно в присутствии Божьем, и все, кого ты встречаешь, ну, за исключением каких-нибудь иностранных туристов в шортах, которые ради восхождения там на гору 2022 метра, так и экзотики ради посещают Святую Гору, это им не запрещено, лицам мужского пола. А в остальном, в основном, все братья, все паломники православные, это для тебя оказываются свидетелями духовной реальности, находящиеся не где-то подаль, а вот рядом с тобой. Тут и чудотворные иконы, тут и мощи святых угодников, тут и непрестанное богослужение, тут и непрестанная молитва, тут и весь вид окружающих тебя и обителей, и братьев, и паломников. И ты оказываешься в присутствии тех духовных реальностей почти неотлучно. Поэтому, когда через неделю возвращаются паломники наши святогорские к себе обратно, они остаются заложниками вот той благодати, того явления Бога живого, которое они пережили, будучи паломниками на Святой Горе. Понятно, это особое, уникальное место, но и в всякой обители есть этот эффект. Уж простите за слово технологическое, оно вполне соответствует тому действию. Это, оно остается живучим. Это не просто как кино. Ты посмотрел что-то назидательное, иногда это просветительское, вышел из зала, и тотчас переменилось твое устроение. В этом и слабость, кстати сказать, искусство по сравнению с духовным деланием и благодатным влиянием. Оно оставляет тебя всегда тотчас, почти после своего завершения. Как бы ты ни был воодушевлен пьесой, фильмом, оперой, после грома аплодисментов и оваций включается свет, ты выходишь сначала в фойе, потом в подъезд, потом в город, потом в метро, и совершенно возвращаешься к своей немощи и ограниченности. Но благодатные впечатления, которые приобретает человек в ходе своей вот такой усердной паломнической жизни, они живут в нем, он уже получает какую-то удивительную способность на некоторое время, достаточно затяжное для многих, все-таки в этой свете истины ходить. Отче мой, да видит о правоты. И известившись благодаря вот этому опыту богослужебному, молитвенному, общению с теми, в ком есть страх Божий, вот человек имеет эту инерцию. Это бесконечно актуально.
Следующий стих, 7, точнее, не стих, а отрывок из него. «Удиви, милости твоя». Здесь, конечно, понятно, что обращается человек к Богу и просит, как следует из перевода, «сделай дивными милости твои». Интересный оборот. Что значит «сделай»? Божественные милости и так дивны по своей природе. Зачем их как-то еще делать дивными?
Конечно. Вопрос не в том, чтобы как-то побудить Бога что-то доделать из того, что не доделано. Вот, но ведь это в данном случае прошение проявить. У Бога есть чудеса, которые Он являет нам, для нашего утверждения в вере, а есть и знамения. И эти знамения, которые открывают путь спасения нашего, открывают систему взаимоотношений нашего с нашим Спасителем, с нашим Творцом. Так вот, удивить – это значит открыть. Неизбежно люди будут преображены тогда, когда Бог являет свое величие. И какое главное удивление человечеству, как вы думаете, Илья?
Сложный вопрос. А мне кажется, все индивидуально. То, что удивляет одного, может не так сильно удивить другого.
Ну, здесь очень четкая подсказка в самом псалте. «Удиви милости твоя, спасай, уповающий на тебя от противящейся десницы твоей». Очевидно, что главное удивление человечества – это воскресение Христова. Конечно же, удивил так удивил. Он, конечно, удивил и своим распятием, потому что после всех сил, знамений, которые были явлены Господом при его служении, он в качестве причтенного к разбойникам, уничиженного, поруганного, умирает на кресте с еще с такими сокрушенными глаголами: «Боже мой, скуй оставил мя Иси». Хотя даже это воздыхание не является каким-то неразумным криком: «Да зачем мне все это? Да оно мне надо?» Не какими-то хаотическими возгласами раскаявшегося в своем подвиге человека, но это возвещение и указание на ту же псалтирь царя Давида, где предуказаны эти слова были, и они были необходимы в свидетельство того великого смирения, которое понес Господь ради приобщения к нашим человеческим страданиям, к нашей человеческой зависимости от власти греха и смерти. Будучи сам независим ни от того, ни от другого, он, тем не менее, переживает тьму богооставленности ради нашего спасения. И вот после этого удивления, явившегося ученикам Христовым и всем свидетелям евангельской истории, является полнота божественного могущества, и Пасха Красная, и воскресение Христово – это вышедшие, собственно, в название главной книги всех времен и народов Евангелие, благая весть о Христовом воскресении, является, конечно, главным удивлением. Поэтому «удиви милости твоя» – это, конечно же, не просто просьба о том, чтобы не оставить нас необходимыми для нас благами, и будь щедр, пускай милости твои будут не скупыми, пускай и зарплата повышается, пускай и жилищные условия улучшаются, пускай и транспорт будет надежный, пускай здоровье не подводит. Не об этих только милостях, ибо что в них удивительного? Это всего лишь то, что составляет естественную потребу всякого дня. Об этих потребностях наших сказано в молитве Господней: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», чтобы на сегодняшний день перешел в другой, и не прекратилось сегодняшним днем наше временное жительство, надлежит нам видеть милости Божии, о которых мы сейчас упомянули. Но в данном случае полное изумление и удивление, то самое, что в драматическом искусстве называется «не может быть», но при этом более всего нужно. Это и есть указание на грядущее воскресение Христова, дарующее свободу от власти греха и смерти всем тем, кто захочет эту свободу воспринять.
Следующий отрывок, который разбирается в этой книге, отрывок 10 стиха. «Тук свой затвориша». Тук – буквально внутренний жир. А Ефимий Зигабин пишет, что под туком или жиром должно разуметь область сердца и вообще внутренности, потому что около них обыкновенно много жира. И так, говорит, они заключили в самих себе всякое милосердие ко мне страждущему, исходящее от сердца и изнутри человека вообще. Иные, впрочем, под жиром разумеют богатство и счастье, и изъясняют это место так, что они, враги Давида, затворили или заключили все это в самих себе, чтобы оно более никогда уже не ускользнуло из их рук, а осталось навсегда с ними.
Да, похоже на то, потому что кроме вот этой непонятной фразы «тук свой затворишь», мы не употребляем в русском языке слово «тук», ну, только «тук-тук», но это не имеет отношения к вот этому содержанию, которое вы сейчас процитировали из толкователя. Вот. Но следующим идет фраза «тук свой затворишь, уста и глаголыша гордыню». И очевидно, что вот эта замкнутость к раздаянию собственного жира, то есть средств для выживания, как говорят, жирочек я поднакопил для будущих испытаний и, может быть, не слишком благоприятных времен, имея в виду запас какой-то, житницы расширенные, которые затворены для окружающих, но могут питать меня достаточно долго. Так вот, это безрассудство псалтирь и царь Давид указывает как следствие гордыни, поскольку преобладание собственных интересов перед интересами ближних обличает человека нечестивого. И забота о собственном выживании, вопреки, а иногда и за счет блага ближнего, признак как раз человека, потерявшего богообщение и не любящего Бога, ибо кто любит Бога, тот не может не любить тех ближних, которые рядом с ним, а значит, отверзать для них закрома свои и закрома сердца своего, являть им теплоту и заботу, и закрома тука своего, принимать всякое участие в их нуждах, ну и во всех других отношениях, снизойдя к ним от самодовольства, самодостаточности, самоудовлетворения, позаботиться о ближних своих. Этому не дает реализовываться гордость, но только преодолевающая гордость способен к этому. Но вот в данном случае, говоря о врагах Божьих, псалмопевец характеризует их как жадных, немилосердных и объявляет причину этого жестокосердия – гордыня.
Какой все-таки образный язык был у древних людей? Тук свой затворишь или следующий отрывок из 11 стиха «Очи свои возложишь, уклоните на землю». То есть, если перевести буквально, «они положили свои глаза, очи возложишь». Если переводить более литературно, то ясно, что речь идет о том, что они уклонили в землю свой взгляд, видимо, чтобы не выдать свои недобрые замыслы. Как об этом пишет составитель?
В данном случае речь, если толковать по-антиохийски, то есть буквально, то прежде всего увидим, согласно антиохийской школе, которой принадлежал и святитель Иоанн Златоуст, который призывает во всех текстах Священного Писания прежде всего вскрывать не столько образный, сколько самый буквальный смысл. Поэтому если в данном случае о своих гонениях, гонениях на себя, царь Давид говорит о изгоняющих его, изгоняющими, а ныне об Идошиме, очи свои возложишь, уклоните на землю. То есть они, взирая на земную власть, на земное богатство, в связи с этим и судят меня, и гонят меня, и поражает нас вот этот дух в Давиде пребывавший, когда семей бывший и остающийся подчиненным царя, в виде его в изгнании, шел рядом с ним, неподалеку от него, кидая в его сторону землю и песок, и всячески ругая его, не дождался озлобленного ответа от гонимого царя и пророка. Но, говорит царь Давид, оставьте семею поносить меня, ибо Бог повелел ему. То есть, как промысел Божий воспринимает Давид то гонение, которое на него обрушилось, хотя перед своим исходом из временной жизни он, тем не менее, повелел, некогда помиловав семея после этих его безрассудных и безумных поношений, он, однако, повелел потомство семея в живых не оставлять. Так что здесь конкретное обличение гонителей царя и пророка Давида, и то, что их очи привязаны к земному, они взирают на земное богатство и славу, и вовсе оторвались от небесного созерцания истины. Это очевидно, как свинья, которая роет себе желуди или подрывает коренья, вовсе оторвавшись от взоров к небу, ибо ее интересуют только корешки, вот так и люди, не боящиеся гнать тех, кого Господь воздвигает для утверждения веры.
Мы, люди Нового Завета, наверное, не сказали бы сейчас, что Бог повелел Семею поносить Давида, наверное, мы бы выразились в том смысле, что Бог попустил. Потому что, когда мы видим, как, допустим, один человек насилует другого, ни у кого из нас не повернется язык сказать, что Бог повелел человеку насиловать. Но если мы понимаем, что это случилось, мы делаем вывод, что Бог попустил.
Да, вопрос существования зла и попущения Божьего всегда остро воспринимается людьми, особенно на первых этапах приближения к вере. Вот, если Бог есть, то, почему другое? С трудом человек признает свою собственную вину во всем, что происходит. Такова жизнь человека, таково величие его свободы подлинной, что она ему предоставлена не в шутку, а по-настоящему. Когда мама прячется от заигравшегося малыша, чтобы он испугался и начал ее искать, то это прятание понарошку. Мама продолжает контролировать ребенка и видит, как он растерялся, обнаружив себя без мамы, и начинает ее искать, и она, появляясь, говорит: «Вот видишь, почему же ты отвлекся туда, не послушал меня, когда я тебя звала?» Но не понарошку, а по-настоящему Господь, сотворив человека, даровал ему образ и подобие свои. И как высшая мера и совершенство творения даровал нам свободу нравственного выбора, свободу личного самоопределения. Ради чего? Ради того, чтобы оказаться достойным соблаженства с Богом в Его Царстве, в Его бытии, непостижимым для нас, бесконечным для нас. Но цена этого вечного блаженства – это наш собственный свободный выбор, который нам предоставлен. Поэтому всякое зло, которое совершается на земле, есть не воля Божья, а то извращение, злоупотребление свободой, которую Бог даровал нам совсем для противоположных целей. Но будем помнить о том, что Богом дарованная свобода, она имеет за собой и ответственность. Поэтому не право употребивший ее, злоупотребивший ею, подвергнется тем горшему осуждению, чем больше дарований прежде принял. А жертв, говорит святитель Иоанн Златоуст, пред Богом нет, ибо те, кто пострадали по земному, те, кто были лишены беззаконно, преступно благ земных и даже самой жизни, неизменно примут это только для очищения души своей, ради вечного блаженства с Богом, еще сугубого и совершеннейшего, и ради совершенных венцов в Небесном Царстве, и большего и нерастерзаемого единства с Богом, там, где отрет Господь всякую слезу. И это готовность к смерти как раз за Христа и со Христом, пускай и несправедливо побиваемыми камнями, потопляемыми, низвергаемыми с разных вершин, которым подвергались ученики Христовы, а уж в нашей земле русской, особенно в 20 веке, какими только способами жесточайшими не уничтожались христовые люди, все это попущено Богом и оставлено к исполнению, к вечному осуждению тех, кто это исполнял, и к вечному и совершенному блаженству тех, кто явились исповедниками и даже до смерти, смерти крестной, остались верны Господу своему.
В связи с этим у некоторых людей возникают мысли о том, что те люди, которые творят беззаконие и помогают, если так можно выразиться, своим жертвам приобрести мученические венцы, делают хорошее дело. Я читал где-то уже довольно давно, и автор этого текста был, по-моему, даже клириком Русской Православной Церкви, о том, что Сталин сделал весьма много полезного благодаря тому, что созданная и раскручиваемая им машина репрессий возвела на небо такое количество новомучеников. Я даже не знаю, что об этом и думать, то ли сказать товарищу Сталину спасибо за наше счастливое детство, то ли недоуменно пожать плечами.
Да, и памятнички ему вслед за Лениным воротить посреди наших многострадальных городов. Ну, это ведь не новая теория, она еще явилась из горячих и безрассудных голов оправдателей, в кавычках, подвига Иуды, Кто бы был без Иуды Христос, если бы его не предали, то как же он был бы отдан властям и воинам Пилатовым, как бы он был распят, и как бы свершилось дело человеческого искупления, если бы кто-то, самый, быть может, жертвенный из апостолов, не понес бы этого бремени предательства. Ну, вот здесь как раз и опростоволосились и те, кто защищают этих извергов рода человеческого, потопивших в крови наше Отечество в начале XX века, в середине XX века. Вот эти настоящие слуги сатанины, конечно же, при всех тех достоинствах, которые им приписываются в связи с бесконечными жертвами нашего народа, в котором инерция православия жила и в 40-е годы, когда отдавали жизни свои миллионами за свободу своего Отечества, пускай поврежденного, зараженного тем ядом атеизма, уничтожающего собственных лучших своих сыновей и дочерей. Поэтому попытка оправдать их беззаконие, их страшный демонический выбор по ходу жизни своей, разрушать Божье дело, а не созидать его, попытки эти, ну, относятся к движениям такого ядовитого гуманизма, который человеческое силится все время поставить выше божеского, и даже пренебрегающее вот этой самой человеческой свободой. Бог, конечно же, знает, у кого чем закончится его жизненный путь, и выбор, который делает человек, не сокрыт от Бога, ибо у него все в настоящем. Нет у Бога ни прошлого, ни будущего, но это никак не отменяет той персональной свободы, в соответствии с которой человек выбирает для себя служить Господу или предавать Господа, отрекаться от Него или исповедовать Его и всей жизнью своей, и самой смертью своей. Поэтому как выбор Иуды, как выбор этих Иуд, Отечества нашего, является делом личного произвола. И альтернативой их выбора была, конечно же, жизнь ради Христа, жизнь за Христа. И никто никогда, я думаю, не объяснит, каким образом Христу послужили в своем личном спасении те палачи, те изверги рода человеческого и разрушители нашего Отечества, которых мы сейчас вспоминали. Так что и дело Иуды, и всякое дело Антихриста, о котором говорит Иоанн Богослов, «Антихристи мнозиесте», и будет еще и в последние времена человечества Господь попустит взойти на властные ступени тем, служение которых будет разорение тех остатков благочестия, которые могут еще к их времени власти быть на земле, и сам Антихрист, который уже окончательными мерами тираническими постарается извести и последних православных христиан земли, чтобы соблазнить, как свидетельствует Господь, аще возможно и избранных. Так вот, все это будет свидетельство именно человеческого выбора между Богом и дьяволом. Это будет свидетельство не божественного озлобления или его воли к злу, а отречения от Бога тех, кто своей свободой воспользовался к себе на погибель. А то, что Бог попустит этому быть, то именно для того, чтобы обнаружилась среди человечества подлинная святость и кровью мученической преображалась и освящалась земля наша, и утверждались в вере те, кто будут потомками этих наших великих мужей, тех исповедников, которые даже до смерти не отреклись от имени Господня и совершили служение Ему и жизнью своей, и самой смертью своей.
Удивительно, что эти Иуды нашего Отечества, как вы совершенно верно выразились, прославляются в том числе и православными. Я до сих пор не могу понять феномен православного сталинизма. Я думаю, что многие слушатели нашей радиостанции нечто подобное слышали и на волнах радиостанции «Радонеж», есть и у нас любители товарища Сталина, а есть такие и среди наших клириков, как ни странно. Мне рассказывали о настоятеле храма, у которого в кабинете висел портрет Владимира Ильича Ленина. Как вы думаете, отец Лука, как совместить православие и почтительное отношение к этим историческим личностям?
Одно из моих первых паломничеств в Псково-Печерский монастырь, ко мне как-то с разговорами пристал один священник, тоже приехавший туда на денек-другой, и он мне говорил: так там же все в Священном Писании написано. Совет Привечный Богородицы, это же пророчество было о Совете народных депутатов. И сейчас вот Татьяна Доронина, вот и меня, я вот был, присутствовал на собрании коммунистической партии, вот в МХАТе, по-моему, тогда это было где-то. Вот, они мне машину подарили. Вот, Советы народных депутатов. Вот о ком сказано было во всех этих великих церковных песнопениях. Я на него смотрел, а я такой, ну, простой постсоветский юноша, студент творческого вуза. Это было для меня таким шоком, но, правда, никакой убедительности в его словах я не видел. Я просто понимал, что передо мной поврежденный душевный человек, хотя и облеченный в священный сан, который как-то таинственным образом вот эти понятия своей социальной справедливости и о заботе о людях, видимо, это то, что восхищает и наших современников, может быть, и не живших даже при советском режиме, но слышащих о том, какие были справедливые отношения в обществе в эти времена. Вот и плавая несколько на уровне самых-самых земных и прагматичных каких-то соображений, или руководствуясь иногда силой вот этих самых правителей против врагов христианства, которые, однако, в связи с этим не перестают быть и сами врагами христианства. Ну, например, то, что при Сталине вот это влияние всякого иудейского там капитала, зарубежья вроде бы было ослаблено, когда послереволюционные вот эти шайки бандитские решительно сионистского наклона были какие-то изжиты, но не слишком рассудительно, я думаю, воспринимать себе друзей по общности своих врагов, против кого будем дружить. Это для мальчишек, может быть, еще какая-то убедительная позиция. Давайте мы ненавидим тут спортивную команду, будем дружить, чтобы их бить. Но это явно слабоватая позиция. Но если взять в довод все-таки самое главное, то, что православный император является прежде всего гарантом заботы о спасении в вечности своих верноподданных. И если все то, что совершается точно вопреки этому, чтобы не только спаслись меньшее количество, но чтобы никто не спасся, то какими вы разукрасите лаврами, какие приложите брюлики к этому изображению, чтобы оно заиграло чем-либо осмысленным, то, что со своими тираническими замашками и организационными способностями загоняется государство, а точнее сказать, сами люди в какие-то рабские условия. И не только рабские телесно. Апостол Павел говорит, никакого убытка нет рабу, если он, оставаясь рабом, свободен от греха, являясь рабом Христовым. А тут-то ведь рабство максимально душевное. И все то, что содействовало уходу из этого рабства, преследовалось немилосердно, уничтожалось на корню огнем и мечом, кровью. Так что это, не впадая в какие-то особые осуждения, мне кажется, можно признать просто некоторой узостью взгляда, где частное выдается за всеобщее, и, посмотрев в историческую реальность в какой-то дверной глазок и увидев там какие-то положительные стороны, не заметить все остальное, что по преимуществу совершалось как страшнейшее кровавое беззаконие в нашем Отечестве.
А можно возразить на ваше рассуждение то, что люди, конечно же, мучились в тех же лагерях, мучились от страха. У меня бабушка даже через 40 лет после смерти Сталина говорила о нем, понижая голос. настолько набоялась. Но они же, мучаясь, наверняка спасались. Он же им мученические венцы предоставил. А сейчас не мучается никто, а всякую похабщину по телевизору смотрит и не спасается. А при нем не было такого. При нем мучились, но спасались ведь. Вот в чем дело.
Спасались не в связи с его деятельностью, а вопреки его деятельности. И те тираны, которые заставляют страдать и отрекаться от Христа, и не знать его никогда, они это делают по собственному произволению, а не по какой-то необходимости. Если бы они были кошками и собаками, в инстинкте которых было бы заложено терзание мучеников, как это бывало на римских позорищах, этих зрелищах, то, конечно же, не было им и нравственной оценки, поскольку звери выполняют свою функцию. Знаем, что иногда сверхъестественные сами звери смягчались перед подвигом мучеников и лизали их ноги, тогда как те были преданы на съедение. И когда эти звери поедали исповедников Христовых, то это никаким образом в вину им поставить нельзя, ибо они сотворены Богом как хищники. Отсутствие у них нравственного выбора делает их неподсудными в отношении вечности. А человеку, по образу Божию и по подобию созданному, для которого выбор добра и зла – это главное дело жизни, его собственный выбор зла и приумножение этого зла, и гонение на всякое благо вменяется несомненно, и никто никогда этого не отменит никакими доводами, в собственную вину и осуждение, которого никто из них, не покаявшихся, не избежит.
Есть версия, что Сталин покаялся, поскольку гонения на церковь были ослаблены. Правда, говорят, что они были ослаблены под давлением внешних сил. Чему доказательством служит то, что храмы снова стали закрываться после окончания войны, чуть ли не на следующий год?
Чудо спасения России от фашистов произошло действительно как чудо. И об этом много уже и написано, исторические факты, не только московский и русский мороз. Все то, что оказалось возможным в опрокидывании этой страшной машины уничтожения, смерти, которая пришла на отечество наше, конечно, имеет в своем технологическом содержании вот эти руководительские заслуги тирана и его приспешников, которые взнуздали народ и таким образом распорядились миллионами советских людей, что оказалось возможным сопротивление, в том числе и военное, при поддержке, в том числе и нелюбящего нас Запада, который понимал, что не станет России, не станет и Америки следом. И все это, тем не менее, никаким образом не может быть поставлено в заслугу отдельным руководящим персонам, поскольку никаких усилий, не будь Божьего чуда, сочетание всего этого, этих всех случайностей и каких-то действий, то, что привело все-таки к низвержению фашистской армии, нельзя поставить или соразмерить вот с этим чудом и благодеянием Божьим. А именно тогда, когда вас чувствовали полную беспомощность свою, тогда мы услышали и обращение к народу, как братьям и сестрам, и согласие на какое-то оживление церковной жизни и даже образования. Но все это вынужденные меры, которые были приняты руководителем государства по причине вот этих внешних обстоятельств, которые, конечно, ничуть не свидетельствуют о личном раскаянии, о перемене стратегии государственной на уничтожение религии. Будем помнить вообще историю-то, проведенную в начале первой половины 1937 года перепись населения, в которой по настоянию Сталина была включена графа вероисповедания для того, чтобы подтвердить атеистическое настроение, победу атеизма в этой стране, то, что было целью Ленина, то, что решительно и бесповоротно насаждал и Сталин, Да, так вот, почему были казнены все руководители этой переписи населения 1936-1937 года? Потому что 80% советских людей в этой графе пометили свое православие. И после этого был полностью обновлен состав руководства этой переписью. Эта графа была убрана из опроса. И летом 1937 года было провозглашено этим самым любимым некоторыми до сих пор лицом, не к ночи будет помянуто, тотальное уничтожение православного священства и всего того, что связано с верой православной. Поэтому наши новомученики, бутовские наши новомученики, бесчисленные исповедники всей земли нашей русской, конечно же, свидетельствуют против всяких теоретиков, которые говорят, вот бы нам бы сейчас крепкую руку, то-то заживем, то-то порадуемся.
Интересно, чем виноваты организаторы переписи?
Ну, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, кто-то свидетельствует о правде. Для тиранов и извергов рода человеческого всегда первые враги. Пускай помалкивают, будет веселее жить на свете тем, кто света не любит Божьего.
Возвращаемся к нашей книге и читаем последние стихи из 16-го псалма, которые здесь разбираются. А стихи 13 и 14, точнее, отрывки из них. «Избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых, от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытившися сынов и оставивши останки младенцам своим».
Это, кажется, как раз тема, которую мы обсудили. Враги Христовы имеют своих сынов и потомков во все времена рода человеческого, как и сказал некогда апостол Евангелист Иоанн Богослов, «Антихристи мнозисти, и будут антихристы, которые приходить будут к вам под видом служителей истины, правды, заботящихся о народе, а по делам их узнаете их».
Об этом же и Христос сказал: «Я пришел во имя Отца, и не принимайте меня, а когда кто придет во имя свое, того примите». Вспомним, какой был чудовищный, нелепый, гротескный культ Сталина в советское время, подобный ему, но уже немножко скромнее, культ Ленина. Читая газеты, смотря фотографии 30-х, 40-х, 50-х годов, поражаешься обилию портретов, лозунгов, здравниц, стихов, художественных произведений, восхваляющих отца народов. Это, на мой взгляд, удивительно, как уподобили простого грузинского мужчину чуть ли не египетскому фараону.
Ну, не простого, все-таки особенно одаренного и замечательной памятью, и бесконечной злобой, и мстительностью, ненавистью, способностью к совершенно беспощадному уничтожению подобных себе людей. И именно это, с точностью вопреки, по определению Ницше, как раз поставляется идеалом. Добро – это зло, зло – это добро. Это же как раз то, чем были научены все советские люди. И инерция этой школы жизни остается и в нашем старшем поколении. Вот это с точностью, да наоборот, перевирание, поношение. И это то, с чем сейчас приходится не то что смириться, а осознанно выживать вместе с ними и с этим, с этой инерцией безбожия. Дело в том, что проповедь апостолов совершалась в мире, мы иногда изумляемся, античный мир, иудейский мир, как там можно было проповедовать? Так проповедовали-то апостолы посреди верующих. Все же были верующие. И язычники были верующие. До мозга костей верующие, жили своими богами и угождением их. Иудеи были верующие в своего Бога. Они не представляли мира в результате саморазвития неодушевленной материи и себя происшедшими, как некоторый замечательный олимпийский рекорд из обезьяны, ставшими теми, кем они стали. Это сейчас. Возможно ли вообще проповедь христианства, когда мы находимся в среде человечества безбожного, просто безбожного, атеистичного, сознающего себя венцом природы и признающего свои собственные «хочу, не хочу» вместе с общественным сознанием Башляра, там, когда именно то, что хочется человеку, это и есть вершина всех целей нашего бытия. А именно вот в таком человечестве сейчас находимся мы. И этому послужило, конечно, много событий мировой истории, начиная с отпадения от церкви Запада, дальше дальнейшего раскола, низвержения христианства в противоестественную для него среду вот этого западного сознания, исключительно прагматичного, настроенного на благо и цели временной жизни, и в результате пришедшего уже к патологическим результатам, начиная с так называемой французской Великой революции, которая была велика полным беззаконием и низвержением остатков христианства и Богом установленной монархии, и далее движение Европы, уже перекинувшееся впоследствии с особо кровавыми результатами на наше Отечество. Вот что составляло этот путь их тьма и ползок. И здесь, конечно же, сегодняшнее состояние человечества и нашего Отечества, несмотря на некоторые границы, еще сохраняющиеся, но это чудом же, конечно же, назначение 2000 года, какое-то чудо, потому что нам бы сейчас уже быть как западный мир с однополыми семьями, с полным уничижением народов, скотское состояние и объявление его таковым, и добровольное признание его при наличии всех тех подачек, которые еще с 90-х годов пытались на нас опробовать, ну, вернее, это уже был не первый, конечно, но, тем не менее, конкретный способ рабовладельчества над целым народом, великим, ну, по милости Божией, все-таки не вовсе оставленным на это растерзание, так что наш некоторый еще относительный суверенитет, в том числе духовный, тоже воспринимается как чудо Божье. Кто жил в 90-е, те понимают, что можно было ждать хорошего, откуда ждать. Да и, надо сказать, не было такого ресурса. И назначенный новый смотритель за этой вотчиной, за этой новой явленной колонией, вовсе не был предназначен к какому-то возвращению самостоятельности и возможности спасения в вечности, о чем мы говорили с вами, о царях наших верноподданных. Но, тем не менее, это пока в некоторой мере совершается. Так сейчас нужно, с одной стороны, понимать глубину повреждения тех обломков, на которых мы сейчас пепелище, на котором остается наше отечество и национальное самосознание, дух народный, но, тем не менее, его продолжающуюся живучесть. Ну, вот такое, кажется, мировоззрение навевает и это псаломское чтение сегодняшнего дня, которое мы с вами открыли, и необходимость большой осторожности, большого усердия, усилий, и самое главное, против уныния, которое нам сейчас всем необходимо, кажется очевидной. И царю Давиду было не веселее, когда он был гоним, когда Израильское царство уходило из-под ног, но, тем не менее, Господь сохранил себе, как некогда при пророке Илии, 7000 человек, не преклонивших колен пред Ваалом, и милость Божия, как оставалась до поры до времени с ветхозаветным Израилем, так и поныне остается с Россией.
Большое спасибо, отец Лука. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции был игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Мы читали и разбирали стихи из Псалтири, которые помещены в книге, вышедшей в этом монастыре и называющейся «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». У микрофона был Илья Сергеев.
Храни Господь, друзья, до скорых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.